Я буду говорить о работе с травмой насилия. Ну, это очень большая тема. Я сегодня сфокусируюсь именно на этических вопросах и вопросах экологии. Как экологично работать с насилием и для клиента, и для терапевта в том числе. А можно там дверь открыть? У нас тут разные люди собрались. Кто-то это начинает, кто-то опытный. Давайте я прям коротко какие-то вводные понятия скажу. Вполне возможно, что вы знаете, мы на них будем опираться. Я буду опираться на них лекции. Собственно, первое это условия формирования травмы. Да? Наверняка знаете. Это, собственно, само событие по своей силе, интенсивности, превышающее ресурсы психики, да? Плюс важное условие – отсутствие поддержки боли. Ну, я должна была это озвучить. Дальше. Что такое насилие? Насилие – это принуждение, эксплуатация, злоупотребление властью, причинение ущерба, использование человека в своих целях, удовлетворение своих потребностей и сюда же не оказание помощи, необходимой заботы человеку, который в этом нуждается, ребенку, да, инвалиду, пожилому человеку и так далее. Вот. Значит, что? У насильника есть власть над жертвой. Жертва беспомощна, у нее нет выбора. Жертва не может включить здоровые механизмы, да, реагирования, убежать или бороться. Жертва вынуждена оставаться, она без помощи. И вот важные моменты, я на них сделаю акцент, потому что, мне кажется, они, правда, важны для работы. Отсутствие поддержки в поле – это субъективное переживание. Наличие власти у насильника и беспомощность жертвы тоже субъективное переживание. И, собственно, наличие самого насильника тоже субъективное переживание. Понятно, да, о чем? Потому что человек, имеющий опыт насилия в детстве, когда в этом вырос, уже взрослый может сам себя насиловать. Может видеть насильника в человеке, который не старается ему причинять вреда, терапевте, кстати говоря. Субъективно может переживать беспомощность в тех ситуациях, где может получить помощь. И в своей реальности не видит поддержки или не в состоянии ее принять. И прям совсем быстро, я этому посвящаю обычно 3 дня, про формы насилия. Я обычно рисую такой квадратик. Вот. Насилие. Значит, физическое, психологическое, явное и скрытое. Соответственно, может быть физическое явное, физическое скрытое, психологическое явное, психологическое скрытое. Могут быть все формы. Вот. Ну, физическое, понятно, да, где ущерб наносится телу, нарушаются физические границы. Побои, сексуальное насилие, инцест явный, который первого порядка. Сразу же говорю, что сексуальные действия, это сексуальное насилие, это не только изнасилование. Мы много говорили об этом, ну вот это должно прозвучать. Это любые сексуальные действия. Да? Это прикосновение, это поцелуи, это объятия, прикосновение к интимным зонам, прикосновение не к интимным зонам, сексуально окрашенные. Да? Смотрите, в явном насилии всегда есть угроза. Что такое насилие? Это когда один человек принуждает другого делать что-то или терпеть что-то очень неприятное, отвратительное, болезненное. Да? Это можно заставить только под угрозой жизни. Всегда есть угроза, шантаж, и жертва переживает страх. Физическое насилие скрытое. Вот при скрытом насилии нет угрозы страха, и, соответственно, у жертвы не возникает протеста, гнева, явного сопротивления. Что относится к физическому насилию скрытому? Например, какие-то болезненные процедуры лечебные, там, уколы, когда можно дать таблетку, какие-то кормления насильственные, вообще контроль за едой, говоря. Бывает, не дают кушать, бывает, кормят по часам или кормят полезной едой и так далее.
Закаливание.
Закаливание. Я жертва закаливания. Да. Там спорт, музыка, рисование, танцы. Если это нужно родителю, и он заставляет ребенка, да, этим заниматься. Но вот почему скрытое? Потому что все это под маской заботы, любви, лечения, достижений. Тебе нужно заниматься математикой, у тебя есть талант. Тебе нужно много бегать, ты будешь великим спортсменом, я хочу тобой гордиться и так далее. То есть все это прикрыто любовью, заботой. Поэтому очень трудно его распознать. Я беспокоюсь о твоем здоровье, поэтому мы делаем неприятную ингаляцию 3 раза в день.
А если не под маской, если ребенок там в реанимации, как бы серьезное оперативное вмешательство, боль,
это другое. Смотрите, да. Болезненные всякие процедуры необходимые и опыт больниц, безусловно, может нанести травму. При каком условии? Если ребенка обманывают, если он не был утешен, если мама бросила. И есть такие примеры, когда мамы кладут в больницу часто детей, когда и не надо, подвергают ненужным операциям и вмешательствам. Да, бывает необходимо поставить капельницу малышу. Это правда. Совсем без насилия невозможно вырастить ребенка. Иногда надо сделать клизму, иногда надо ставить укол. Но если мама при этом оказывает правильную поддержку, вот мы сейчас будем об этом говорить, во-первых, не обманывает, что будет не больно, легализует все чувства, дает право ребенку бояться, плакать, утешает, извиняется, прости, что мне приходится что-то делать, но это необходимо, если это правда необходимо. И тогда это будет скорее таким неприятным воспоминанием, но не будет травмы. Так же, как с любым насилием, мы все очень уязвимы, мы все можем подвергнуться изнасилованию, нападению, да, грабежу. Но если нам оказана правильная поддержка, это не будет травмой. Не будет травмой. Так. Психологическое насилие явное. Я спешу, я боюсь не успеть. Оскорбление. В первую очередь. Оскорбления, унижения, словесные оценки, унизительные, шантаж, угрозы. То есть их не приводят в действие, но угрожают. Сейчас я тебя побью, я тебя сдам в детский дом там, и так далее. Когда ребенок становится свидетелем насилия между родителями. И свидетелем, например, сексуальных отношений тоже. То есть ребенка не вовлекают, напрямую границы не нарушаются, но это видит, это пугается, пугается этого. Когда абьюзеры делают действия агрессивные и показывают силу своего гнева и своей власти, то есть, ну, там, предметы бросают, бьют в стену, то есть не бьют самого человека, но показывают, насколько они могут быть страшны. Так. Сказала, унизительные всякие оценки, ярлычки, да, это все, если этого много. И психологическое скрытое. Газлайтинг, яркий пример. Тебя не оскорбляют, не унижают. Разговаривают с тобой спокойным голосом, с улыбкой, но игнорируют твои чувства, не дают тебе высказаться, не принимают всерьез твои претензии. Это очень часто распространенное такое явление. Женщина пытается высказать какую-то свою обиду или претензию мужу, он ей говорит в ответ: наверное, у тебя месячные скоро. Ты слишком эмоциональна, ты слишком принимаешься близко к сердцу. Или я сейчас не готов говорить об этом, поговорим позже, и этот разговор не случается никогда. Или ты врешь, все этого не было. Ты придумала. Тебе показалось. Это такое вот намеренное сведение с ума. И это очень агрессивное, да, очень тяжелое насилие. Его бывает очень трудно, правда, распознать самой жертве и психологу тоже. Да. В результате газлайтинга жертвы сами начинают сомневаться в собственной вменяемости, в своей реальности. Они не понимают, чему верить. Ну, был, по-моему, доклад про эмоциональное насилие. Я не буду углубляться. Вот. Нам важно понимать, что вот есть эти формы. И здесь единственное, что хочу сказать, не буду, да увлекусь, что наша задачка – скрытое насилие опознавать, распознавать и делать его явным в терапии, называть. И тогда дальше есть уже возможность переживать чувства, да, поддерживать это переживание. Но сначала его надо сделать явным. И для этого мы в первую очередь, это наша ответственность, должны его увидеть. Все, я на этом закончу. Теперь, я хочу сказать, что... Какая же вот действительно поддержка нужна жертвам насилия? В общем, я благодарю своих клиентов, я у них, ну, из большого своего опыта практического вычленила эти 5 пунктов. Может быть, вы добавите что-то еще, вот что действительно для них важно, за что клиенты благодарят, что озвучивают. Мы можем быть очень креативны, придумывать прикольные, прекрасные интервенции. Но на самом деле важны очень простые вещи. Очень простые. Первое. Это называние вещей своими именами. Это ясное послание от нас, от терапевтов. То, что с тобой делали, это насилие. И тот, кто это делал, он насильник, абьюзер. Второе. Клиентам важно, и это действительно оказывается поддержкой, что терапевт поверил клиенту. Поверил. Я сейчас по каждому пункту буду подробно рассказывать, сейчас просто перечислю. Третье. Терапевт выдержал и не оставил. Так говорят клиенты, но я еще от себя добавляю в этот пункт. Они это не говорят, но это очень важно. Что выдержал и не использовал. Не изнасиловал, в общем. Четвертое, что не винил и не стыдил. И пятый пункт. Это название придумала моя клиентка. Я у нее спросила разрешение на использование. Это важно. Оберегающая власть. Оберегающая власть. Имеется в виду моя власть, да? Ваша власть. Работа с клиентом. Не причиняющая, не контролирующая, а оберегающая. Итак. Пункт первый. Название вещей своими именами. Название насилия насилием. Ну, почему это важно? Во-первых, действительно важно явление, событие назвать для начала, да, чтобы начать его переживать. И многие клиенты, большинство клиентов, которые к нам придут и приходят в терапию, они всю жизнь живут в этом. И они это так не называют. Они все это время находятся без поддержки. Нам важно это обозначить. Причем я тут даже настаиваю, все эти пункты связаны, авторитетно, ответственно заявить, что это насилие, это плохо. Мое отношение к этому такое, предотвратительное. Угу. Вот. Ну и особенно это важно бывает в ситуациях вот инцеста, когда есть тайна, когда ребенок заложник тайны и молчит всю жизнь, да? И скрытого насилия, разных форм скрытого насилия. Потому что внутри себя клиент это может и не называть насилием. Ну, как-то со мной обращались, меня не слушали, не считали с моими чувствами, да, что-то там делали со мной. Ну вот нету понимания, что вообще это было эксплуатация. А, ну вот я сюда еще не перечислила скрытое насилие, когда психологический инцест, когда на ребенка перекладывается ответственность не по его возрасту, не по его статусу, не по его силам. Когда ребенок выполняет роль родителя для родителя, супруга для родителя, близкого друга, с дочкой, близкие подружки. Я ей все рассказываю, включая интимные проблемы. Да? Это использование. Когда из ребенка делают няньку для младших братьев и сестер. Это тоже использование. Вот, нам надо назвать. И вроде какие могут быть тут сложности у терапевта, ну, кроме незнания, ну уже мы тут знаем. Сложности такие могут быть. Терапевт, ну вот что я знаю, если это какое-то страшное насилие, особо жестокое или вызывающее много отвращения, особенно когда сексуальное насилие, инцест или множественное насилие, терапевт может бояться и неосознанно избегать истории, обходить, упаковывать куда-то. По большому счету, мне кажется, сильно обобщить, то все сложности терапевтические в работе с насилием происходят от нашего страха, нашей уязвимости. Потому что мы неизбежно сталкиваемся с собственной уязвимостью. Не так уж мы все контролируем, не такие уж мы сильные, не такие уж мы крутые. В общем, с нами может произойти что угодно. Часто мы оказываемся беспомощны. То есть терапевт может бояться сильно. Терапевт может сам жить в отношениях, в которых есть насилие, где он много терпит чего-то. Такого бытового насилия. финансового контроля, экономической зависимости, да, там, газлайтинга легкого или тяжелого, и там это, ну, терпеть, и этой ценой, например, сохранять семью. Или ходить на нелюбимую работу. И, ну, это может быть осознанный выбор. Если это осознанный выбор, окей. Да, ну, там, я терплю, я хожу на свою нелюбимую работу, меня это не тошнит, но мне нужны деньги для какой-то цели. Да? И не как сейчас иначе. Да, я сохраняю семью, меня уже тошнит от мужа. Ну, ради детей или ради финансовой стабильности. Помню, да, что вот это ощущение страха и беспомощности, оно очень субъективное. Если мне кажется легко уйти, например, с мужем, то кому-то это смерти подобно, понимаете? Если это осознанный выбор. Но если терапевт не очень осознает, да, своей истории, то, конечно, ему будет сложно назвать насилие насилием, потому что ему придется столкнуться с собственной ситуацией и придется с ней что-то делать. А не хочется. И таких примеров много. Вот. Они же очень простые. Муж требует больше. Муж требует секса, ему нельзя отказать, ему это важно. В культуре у нас вот Нина читала, я, к сожалению, не слышала. Сейчас, ну, очень много до сих пор таких проектов. Мужчине это на одну, например. Или там я жертвую всем ради детей. То есть вполне. Вот. Дальше. Второй пункт у нас какой? Поверил. Да, поверил. Это важно для клиента. Почему? Потому что очень часто они оказываются как раз без поддержки, потому что никто не верит. Они пытаются кому-то рассказать. Он говорит, нет, ты придумал. Не может быть такое. Вот в ситуациях инцеста это очень часто бывает. Если насильник какой-то очень уважаемый человек, знаменитый, нет, не может быть такого. Жертвы насилия часто не рассказывают о насилии, боясь, что им не поверят. Боятся, что им не поверят, почему? Потому что, например, насилие не было очевидным. Но в головах у нас как? Изнасилование это с синяками, с криками, с побоями. А если сама пошла, боясь, что будут бить, вроде уже не изнасилованы. И тогда имели право рассказывать и жаловаться. Да? Но нам, как терапевтам, важно понимать, да, это насилие. И даже если ты не кричала, это насилие. Да? Бывает насилие так много, оно такое жестокое, множественное, что это, правда, трудно поверить. Чем сталкиваются терапевты. И тогда... А, сейчас скажу еще кусочек, почему важно. Да, если вот фасад приличный очень в семье, вот при газлайтинге, при разных формах скрытого насилия, жертвы остаются абсолютно одиноки, и абьюзер очень много делает для того, чтобы им никто не верил. То есть абьюзер... в социуме на людях ведет себя очень хорошо с ребенком или с женой там, да. Он ласков и заботлив. Но когда они остаются один на один, или при другом родителе, если один родитель насильник, да, другой ничего не знает. Но когда остается один на один с жертвой, там ситуация меняется и начинается унижение, принуждение и насилие. И жертве действительно никто не верит. Женщины, жертвы домашнего насилия, взрослые женщины. Вот хорошо, сейчас есть такие сайты, посвященные абьюзу, психопатам. Они находят там поддержку, потому что им никто не верит. Все говорят, у тебя прекрасный муж, он не пьет, не курит, приносит зарплату. Но то, что он над ней издевается каждый день, морально уничтожает, принуждает к сексу там, и так далее, ей никто не верит. И это очень страшно. На мой взгляд, вот я как-то вас прям призываю, потому что меня часто спрашивают, ну, а вдруг человек придумал историю. есть такие нарушения, такая патологическая ложь, да, или когда человек придумывает какую-то историю, чтобы привлечь к себе внимание. Но это правда крайне редко. Вы почувствуете, я не знаю, когда человек рассказывает о том, что с ним произошло, у меня нет никаких аргументов, зачем бы ему это придумывать про себя. У меня было пару клиентов, которые придумывали, или прибирали, или преувеличили, скорее, про свои сексуальные победы. Ну, чтобы хоть понятно, про свою привлекательность там, для мужчин. А вот про то, как над ними издевались, их унижали, и сколько в этом стыда и отвращения. В общем, если мы исключили психоз, да, у клиента, галлюцинации, мне кажется, я вас призываю, лучше поверьте, лучше оказаться потом лохом и «ой, меня обманули», чем мне поверить клиенту. Потому что это очень сильно агрессивное действие. Но подумайте, вы мне что-то рассказываете, я говорю, я не верю тебе. Все. В этом месте абсолютно оказываешься беспомощным. Что я могу сделать, чтобы мне поверили?
Не верю в смысле, что она придумает, или в смысле, что она субъективно воспринимает то или иное действие?
Ну, ты рассказываешь, что тебя унизили, обидели.
Если это мое субъективное восприятие, это уже для меня травма. Все. Как можно не верить?
Да. Да. Поэтому я напоминаю, что это субъективное переживание. Да? Мы не следователи, мы не расследуем историю преступления. Вот это важно. Я всегда об этом говорю. Мы работаем с субъективной реальностью клиента. Вот вчера на круглом столе об этом говорили. Не нужно расследовать детали. Правда ли она не могла убежать? Правда ли нельзя было ни у кого попросить помощи? В ее картинке правда. В ее картинке правда. Она действительно боялась, она действительно не могла кричать. И если мы начнем это исследовать, там ее перехватило горло, она не чувствовала себя вправе кого-то позвать на помощь и так далее, и так далее. Действительно правда.
Вот. Можно вопрос?
Да.
Почему вы постоянно говорите про пострадавших женщин?
Страдают. Давай мы на дискуссию оставим. Страдают. Ну, в моей практике больше женщин, и мужчины тоже есть жертвы насилия. Ну, жертвы сексуального насилия чаще женщины. Конечно. Мужчины страдают очень много, да, и от инцестозных мам, и от побоев отцов, ну, мальчики.
Нет, я сейчас прожил.
И от психологического насилия. Конечно. И жена может быть газлайтер.
Не может быть.
Вполне.
Несчастные случаи.
Да. Просто примеры первые, которые приходят в голову, поскольку больше работаю с женщинами, говорю про женщин. Обратная ситуация...
Просто я себя чувствую очень... Мужчины-насильники постоянно, а при этом...
Извини, пожалуйста.
Извини.
Ну, окей. И это, ну... То, что ты говоришь, ну, правда, важно, да? Я готова извиниться, если был перебор с примерами, да, про мужчин. Угу. Ну, ты задет оказался. Точно нет задачки обвинить мужчин. Буду говорить просто вот абьюзер, да, насильник, но имеется в виду, это может быть вполне женщина. И очень много женщин-насильников. Единственное, что... Ну, по статистике, женщины больше склонны к психологическому насилию. Если там брать инцест, сексуальное насилие, то 90% мужчин, где-то 10 женщин. Но вот тут вот физическое скрытое и психологическое скрытое, психологическое явное, женщин полно. Матерей, конечно, и матерей, и жен, естественно, и так далее. Девочек, которые вырастают. Угу. Хорошо. Так. В чем я остановилась?
Не поверить. Поверить.
Да. Да, почему еще иногда мы испытываем недоверие, или неверие. И мне кажется, это такой важный маркер, который вот хорошо бы каждый имел в своей голове. Мы можем быть шокированы. Это может быть такая реакция отрицания. Не может быть. Когда я сталкиваюсь с чем-то, что совсем в моей голове, в моем опыте не укладывается. Вот тут, мне кажется, важно себя притормозить, к себе прислушаться и не начинать каких-то хаотичных, активных действий. Потому что, если дальше перейду к следующему пункту, лучше терапевт растерянный и чуть-чуть в шоке, чем избыточный и агрессивный. Так, надо ускоряться временем. Еще почему? Жертвы насилия часто сами себя не верят. И они могут рассказывать о насилии так, что вызывает недоверие. С вызовом, эпатажно, агрессивно. Или так с улыбкой, или абсолютно бесчувственно. Да?
Я еще не доверяю, знаешь, избегая подробностей, когда они чуть-чуть что-то, ну, то, что... То, где они чувствуют себя виноватыми, они там, может, я сама туда пришла, вот они как будто сначала истории неправдоподобную рассказывают. Да?
Более иногда того, часто преуменьшают ущерб. И когда терапевт дает свою реакцию, говорит, ой, ну я, наверное, преувеличила. Что-то ты как-то сильно реагируешь. Но нам важно тут слушать себя, сохранять свою чувствительность, да, и высказывать свои отношения. Вот. Не избыточно, но настойчиво.
Защищаем.
Да. Они могут защищать насильника, потому что есть ценность отношений с насильником. Потому что очень часто насильник это, кроме того, что он насильник, единственный человек, который вообще еще что-то хорошее давал. Уделял внимание, там, подарки дарил, гулял, как-то что-то еще делал в жизни человека. Хоть какие-то отношения. Выдержал и не оставил. Выдержал и не использовал. Смотрите. Жертвы очень беспокоятся, что их трудно выдержать. Они часто заботятся о клиенте и спрашивают, тебе, наверное, тяжело со мной. Что они сами не выдерживают себя. У них внутри очень много сильных чувств, интенсивных аффектов, страха, ужаса, даже, отвращения, стыда много, вины и, конечно, ярости. И они это носят годами в себе. И, конечно, им страшно, если это все выпустят, они могут разрушить терапевта. И вообще даже разрушить весь мир, бывают такие метафоры, что я сейчас как ядерная бомба. А почему еще это важно? Потому что у них есть реальный опыт, когда они пытались рассказывать или рассказывали, и их близкие, взрослые не выдерживали. И их покидали. Впадали в истерику, в шок, сильный стыд. Ой, только не рассказывай никому о случившемся. Ой, это ужасно стыдно. Там, пугались сильно. Начинали там резко звонить в милицию или еще куда-то. Это страшно, потому что самое важное, что это остаться рядом. Остаться рядом и поддержать переживание тех чувств у человека, которые есть, неважно, взрослый или ребенок. От нас не требуется активных действий. Вот к нам клиент пришел, с ним уже случилось несчастье когда-то. Все. Ущерб нанесен. Я всегда предлагаю супервизантам ну, такое сравнение. Ну вот пожар случился. В цунами человек попал. Умер кто-то близкий. Это очень похоже на работу с потерей. Да? Ущерб нанесен. Мы можем оставаться рядом, сопровождать, сочувствовать. Вообще работа с самим насилием очень похожа на работу с горем. Дать возможность этой истории появиться и появиться тем чувствам, которые сопровождают эту историю. Вроде бы тоже простое действие, но нам бывает очень трудно это выдерживать. Истории клиента могут попадать в наши больные зоны, в наши истории насилия. Кроме шока и ужаса, мы можем попадать в сильный гнев. И нам будет уже хотеться гневаться и работать с агрессией, бить насильника, а клиент не готов, он только-только появился со своей историей, и нам приходится это останавливать. И хорошо бы, если бы мы могли останавливать это, не становились сами насильниками. А мы можем попадать, это очень частое переживание, в бессилие. А бессилие крайне неприятно переживать. Хочется себя почувствовать сильным, хочется восстановить контроль. Хоть какой-то. И тогда очень часто, ну, что я замечаю тут в практике, терапевты хотят что-то делать. Именно от бессилия нам хочется что-то делать. Работать с агрессией, какой-то эксперимент предлагать. Или давай уже быстро поплачь, раздели со мной боль. Ну, хоть что-то сделать ощутимое. Но при этом, если мы это делаем преждевременно, мы бросаем клиента. Мы не выдерживаем. А надо просто оставаться. Признавать то, что есть. Что случилось несчастье, что ему сейчас больно, или страшно, или стыдно. Что еще трудно выдерживать? Бывает трудно выдерживать самих клиентов. Они проверяют нас, конечно, на устойчивость. Они нас зовут на помощь и отвергают много раз. Они нас обесценивают, они вызывают у нас отвращение, они нас пугают своими историями. Всячески проверяют нас на вшивость. Им очень важно проверить, им очень важно, чтобы мы оказались устойчивы и выдержали. Вот для меня все-таки важно сказать, что выдерживать это не значит терпеть. Да? Это все-таки разные вещи. Выдерживать это значит оставаться. Желательно живой, живым. Но оставаться, не бросать клиента. Они нас соблазняют и провоцируют. И соблазняют мастерство. Дети, выросшие в насилии, научены, натренированы, заточены обслуживать потребности родителя, обслуживать голод родителя. И они приходят к нам и очень хотят, чтобы мы их любили, о них заботились. И они очень чувствительны к нашему голоду. У каждого он свой. Хорошо бы его осознавать. Кто-то нуждается из нас в восхищении, признании. Кто-то нуждается в близости, кто-то сейчас одинок прямо. И эти клиенты будут нам предлагать поговорить о чем-то. Они будут о нас заботиться. Они очень чувствуют, когда мы себя неважно чувствуем. Вот. У кого много тревоги про детей, у меня был такой период, они расспрашивают, как твой ребеночек, например. У кого сексуальный голод, да, они могут соблазнять и провоцировать. Ну, есть еще отдельная категория клиентов, которые вообще сексуализируют потребность близости. Вот, как правило, это с травмой инцеста, да? Они могут нас провоцировать. И очень важно, чтобы мы не повелись. И заметили. Ну, сексуальные действия в адрес клиента уже совсем грубое нарушение. Это инцест. Вот. Да, клиент взрослый человек, и он может согласиться, он может даже сам нам предлагать что-то. Дети, подростки тоже часто соблазняющие себя ведут, но ответственность на терапевте. И наша задачка это обозначить и сказать, что я беру с тебя деньги за заботу, за то, что я буду о тебе заботиться. Буду помогать тебе выйти из кризиса, уменьшить боль, решить свою проблему и так далее. Но я этот час для клиента, а не он для меня. И я это транслирую, вот авторитетно прямо говорю своим клиентам, что вы не обязаны меня любить, мной восхищаться, меня благодарить. Когда благодарят, мне приятно, конечно. Для меня это бонус. Но я беру деньги за свою работу. И я обязуюсь быть для клиента. Я думаю, вы это все знаете, но мне важно это озвучить вслух. Потому что, к сожалению, все равно есть случаи сексуального использования психологами своих клиентов. И сексуальное использование, конечно, это не только сексуальный половой акт, да, с клиентом. Это неоправданные прикосновения, это неоправданная сексуализация в процессе терапии. Хорошо, чтобы терапевт видел, кто сейчас перед ним сидит, в каком состоянии. Вот одно время, сейчас вроде бы меньше, стало, это была очень популярная интервенция у мужчин терапевта сажать клиентку на колени. Вот, ну, правда, я не понимаю эту интервенцию. Для чего? Утешить можно словами, взглядом, ну, за руку подержать, если разрешит. Если перед вами клиент травмы насилия, пожалуйста, не прикасайтесь к нему никогда без разрешения. И имейте в виду, что он может разрешить. Понимаете? В начале терапии мы точно, это наша ответственность, мы должны заботиться о границах. Потому что вот вчера об этом говорили, это очень диагностично. Клиенты с травмой насилия согласны на все. Это их опыт. Они будут отвечать на наши вопросы, они будут делать те упражнения, которые мы предлагаем, они разрешат их трогать. Они будут все кушать, что им дают. Вот когда клиент, травматик, мне говорит: нет, я хочу сейчас об этом поговорить, или нет, не хочу делать этот эксперимент, значит, он уже не жертва. Это уже хорошо поработали. Но это через несколько лет, как правило, случается. Прямо время уже кончилось. Давайте я чуть-чуть завершу, и уже поговорим. Как еще соблазняют клиенты? Своим вниманием, своим теплом, своей заботой. Пожалуйста, удовлетворяйте свои потребности с друзьями, мужьями, с женами, у супервизора, у терапевта. Потому что это бывает очень незаметно. И вот, ну, кроме грубых нарушений, да, бывают такие незаметные нарушения, да, но это скрытое насилие тоже.
Вопрос.
Да, как, да.
А, например, если терапевт женщина и клиент тоже женщина.
Ну, как? Конечно, учитывается пол. Ну, естественно, если
будет эротический, соблазнение эротического рода.
Может быть, а может и не быть.
Нет, ну может быть соблазнение не эротическое, а на дружбу, на
да, да, конечно.
Вот
да.
Я это имею в
виду. Я точно замечаю, что мне с некоторыми клиентками хочется дружить. Я прям как бы с ними дружила. Они такие тонкие, глубокие, прекрасные.
Ну, это
правда. И не надо дружить тогда.
Не, я понимаю, просто хотела уточнить.
Ну, а очень часто это уже, я считаю, грубое нарушение, да. Опять же, клиент может соблазнять и предлагать сам. Двойные отношения. Двойные отношения. Клиент может вам предложить собрать вам группу, или сделать вам рекламу, или написать вам статью, или оказать еще какие-то услуги, пофотографировать, или присмотреть за вашими детьми. В общем, все что угодно. Мне там кто-то, по-моему, передавал баночки с вареньем для ребенка. Ну, вроде и мелочь.
Как вы делаете? Что, вы отказываете?
Это точно надо легализовать. И об этом надо говорить. Да, для чего ты сейчас это делаешь, что ты хочешь, да? Хотят же ведь любви, близости, заботы.
Ну, это понятно, а как выйти?
И важно озвучивать, что я тебе и так эту заботу предоставляю, ты мне платишь. И я вас призываю, ставьте адекватную цену. Сейчас задашь еще вопрос, сейчас будем...
Мне просто интересно, как ты вышла, на ты можно, да?
Да, конечно.
Как ты вышла из этой ситуации? Вот принесли банку,
варенье, кстати, взяла сама. И потом через кого-то передавали. я разговариваю с терапией об этом.
Нет, ну понятно, но об
этом. Когда мне предложение какое-то поступает.
Да. Ну понятно, что это симптом, как бы его разрушил, надо брать или не брать.
Лучше не брать.
Лучше,
мне подарили, я беру. Когда на праздник мне приносят шоколадку клиентка или фигурку там из другой страны, привезла ли цветы, я беру.
Машину, квартиру, дачу.
Нет, ну понятно, машину.
Телевизор. Смотрите, все-таки следить за вот этими границами наша задача. И вот они у нас расползаются, это всегда так. Это просто феномен этой темы. Когда я рассказываю про насилие, границы расползаются. Да. Ну и моя ответственность тогда сейчас все-таки договорить, например. Да. Да. Про вину и стыд. Не вините и не стыдить клиента. Конечно, напрямую никто не говорит, ты сама виновата. С вчерашним примером я так тоже похожим образом обычно говорю. Даже если я пошла пьяная, голая ночью на пустырь гулять, меня там изнасиловали, то насильник все равно насильник. Вот. И все равно мне потом плохо, больно, стыдно, отвратительно и так далее. Все равно насилие случилось, и я нуждаюсь в поддержке. Другое дело, что дальше по ходу терапии, конечно, мы должны говорить о безопасности и о границах. Вот вчера Лена Кассе очень деликатно как раз вот привела этот пример, форма мне понравилась. Mm-hmm. Ты идешь по бордюру и уже чувствуешь, что подскользнешься, как ты вот так все-таки туда идешь, как ты останавливаешь этот импульс, да? Вот не я же говорила, не ходи. Потому что они сталкиваются с виной и стыжением очень много. Абьюзер сам винит и стыдит жертву. Да ты такая плохая там или плохой, я тебя наказываю, ты сам виноват, это я тебя так воспитываю. И ты сам меня спровоцировал. Они и так полны вины и стыда. С ними делали что-то отвратительное, они чувствуют себя отвратительными. Поэтому наша задачка не усилить вину и стыд. И не винить клиента за то, что он клиент. Но про безопасность говорить важно. Про ответственность за вот свои решения важно. Но не обвиняюще, да? Скорее, как ты заботишься о своей безопасности? Ну и здесь вот это уже следующий пункт про оберегающую власть. Я, в общем, себе позволяю. Мне кажется, что на начальных стадиях терапии это хорошо, когда я авторитетно говорю, слушай, не ходи туда, там плохо. Или уходи оттуда, с тобой там плохо обращаются. И это бывает, приносит сильное облегчение, успокаивает клиентов. Почему? Потому что в голове даже нет мысли, что можно уйти, например, не терпеть. В опыте этого нету. Не уходить, не сопротивляться. Да? И в этом смысле я беру на себя эту ответственность. Я даю совет, да. Потому что многие терапевты прям избегают, да, ну, советов каких-то. И вот начинают это. Ну а как ты сам считаешь? Нету опыта. Вот когда он будет, будет сама решать. И я тогда отпущу эту власть. И это следующая стадия терапии. Опыта нет, границ нету у клиента. Нам важно в терапии доносить, и еще много раз, может быть, даже повторять, когда мы работаем с жертвами насилия, об их правах. И ты имеешь право сказать «стоп», ты можешь быть со мной не согласна, ты можешь отказаться делать что-то, что я предлагаю, и снова проверять. Потому что они соглашаются, ты точно сейчас хочешь отвечать на мой вопрос, ты сейчас точно хочешь делать то, что я предложила. И таким образом мы обучаем, даем вот это право, да, отказываться, прислушиваться к себе. Вот оберегающая власть, да, не контролирующая, оберегающая. Или когда клиент совершает какие-то опасные для жизни, для здоровья аутоагрессивные действия. ну, например, сама провоцирует мужа на драку и сама прям лезет в драку с разъяренным мужиком. Я говорю, слушай, это опасно, не делай так. Не делай так, остановись, он тебя может убить. Когда ребенок бежит на дорогу, мы же не думаем, мы его просто хватаем за что попало и останавливаем. И в этом смысле терапевт какое-то время играет такую роль. Где-то останавливает, где-то оберегает, где-то говорит, как надо.
Функция эго.
Да, да. Давайте вопрос. Я понимаю, что эта тема бесконечная, я могу тут распинаться долго. Не рассказала я вот про эту секунду.
Оберегающая власть.
А? Ну, это я уже вот рассказала сейчас, кусочек про оберегающую власть. Рассказала. Вот смотрите, еще момент важный, мне кажется. Я на это наткнулась случайно в практике. У многих, я не знаю от чего, от незнания или от сильных чувств. Просто многие терапевты хватаются за эту концепцию и ее используют не очень уместно в работе с жертвами насилия. Про треугольник Карпмана, да? Вот я два слова скажу. Роль жертвы из треугольника Карпмана и жертва насилия – это разные вещи. Может быть, сейчас на этом и закончу. Ну, Карпман описывает созависимые отношения. Да? Жертва насилия – это жертва насилия. Наши клиенты, жертвы насилия, могут эту роль потом играть. Могут, но это вторично. Но если у нас в голове есть концепция, просто уже стигматизация происходит, да, мы говорим «жертва», а, «жертва». И что у нас в головах появляется? Жертва, значит, манипулирует, привлекает внимание, значит, демонстративно страдает, у нее много власти и контроля, да? И мы, если начинаем пользоваться вот этой схемой, мы начинаем стыдить, винить своего клиента, возвращать ему ответственность преждевременно, да? Не верить ему. Вот по всем этим пунктам. Потому что, смотрите, жертва насилия нас в терапии может контролировать, пытаться или манипулировать. Очень много манипуляций. Но нам надо понимать, для чего он это делает. Не для того, чтобы поиметь над нами власть. Из страха, чтобы мы не изнасиловали его. Они очень хотят любви, но очень боятся насилия. Там же вот не про любовь-то, про безопасность. Это все делается из страха. Манипуляции, контроль, вторичные выгоды. Ну, могут быть, да, бывают. Но отнюдь не всегда. Когда, правда, получают какое-то сострадание, или какие-то бонусы бывают от абьюзеров. Ну, деньги там, подарки, еще что-то. Мы можем об этом говорить. Но мне важно было хотя бы сообщить, чтобы в голове разделилось эти два понятия. Все, я закончила. Вопросы все-таки надо хоть чуть-чуть. 7 минут. Все равно я на 7 минут.
Как вы обходитесь с тем, когда жертва оправдывает насильника?
Это трудное место, в котором бывает буксует терапия. Я исследую, что за ценность есть в отношениях с насильником. Там всегда есть ценность. Если есть сопротивление, его не нужно же проламывать, да? Мы скорее исследуем, возможно, ценность отношений. Возможно, жертва еще не готова признать себя жертвой. Может быть стыдно, может быть страшно к боли прикасаться. Там могут очень разные причины. Когда я оправдываю насильник, я чуть-чуть уменьшаю, вроде бы в своей голове такая иллюзия. Ну что, не такая уж я и жертва. Быть жертвой стыдно.
Это невозможно к этой травме прикоснуться?
Пока невозможно, значит. Если оправдывает, ну, может быть, страх отвергнуть любовь, потому что у жертвы может быть и любовь, и ненависть к одному и тому же человеку. И тогда страшно, если я сейчас признаю всю силу своей ненависти, там, гнева, то я уже не смогу любить. И это может мешать. Если, например, много чего хорошего насильник делал, кроме насилия, бывает годами очень сложно.
разозлиться, например, ответственности. Тогда есть всегда оправдание.
Мне кажется, проламывать тут не стоит это сопротивление, потому что бывает, что единственная опора. Например, отношения с папой, да? Который кроме любви еще и причинял. Если мама отсутствует, не совсем эмоционально, в общем, там нужно. Это несущая стена. С этим медленно надо работать.
Ну, это то, как говорят, да, если, например, там муж убил, то если уходишь от него, да, то мы в терапии работаем. Используете ли вы это?
Здесь сложный для меня этический момент. С одной стороны, да, есть мнение коллег, которые не хотят быть соучастниками, свидетелями насилия, и ставят условия своим клиенткам. Значит, ты сначала уходишь от мужа, который тебя бьет, а потом и с тобой работают. Но проблема в том, что она не может без поддержки уйти от этого мужа. Ей нужна поддержка специалиста, чтобы решиться и уйти от этого мужа.
Но ты же говорила, что ты можешь напрямую говорить, да, уходи оттуда, там не
страшно. Говорить я могу, и я говорю, но не факт, что она сразу меня слушает и уходит.
Не от мужа. В терапии не говорит.
Скажите, и от мужа тоже я могу говорить, уходи, если он тебя бьет. Но я говорю, это опасно для жизни, он может тебя убить.
Если он при этом оплачивает терапию.
Ну, про это и говорит, про то, что важно поддержать сейчас, если он помнит.
Смотрите, мое дело как терапевта легализовать то, что есть, показать и высказать свое отношение ясное. Мне кажется, вот, чем мы яснее в этом месте будем, да только не избыточно. Потому что избыточная экспрессия, не успела об этом рассказать, пугает. Вот избыточность терапевта, вот лучше будьте недостаточны, чем избыточны.